Загляните страждущим в глаза, мимо не пройдите. Если посмотреть в глаза нельзя, в сердце загляните. И в глазах темно, и в сердце ночь, все погасли свечи. Поспешите страждущим помочь, пусть им станет легче. Помолитесь, пусть чужая боль станет болью вашей. В полной чаше слез горячих соль, вы отпейте чашу. В небе, почерневшем вы рукой, разгоните тучи, подарите страждущим покой и надежды лучик. Им от боли тяжело вздохнуть, согнуты их плечи. Сделайте для них хоть что-нибудь, пусть им станет легче. Помните, вам было тяжело, жить вы не хотели. Чье-то сердце так вам помогло, словом или делом. Ваш черед пришел теперь и час — выходить навстречу. Боль других учитесь замечать, зажигайте свечи. Открывайте сердце, пусть оно состраданием дышит, если вы с Иисусом, вам дано боль чужую слышать. Загляните страждущим в глаза, там печаль без меры. Мимо проходить никак нельзя, не пройдете, верю.
Доброта — это свет и тепло наших глаз, и участие слова тем, кто сердцем скорбит. Доброта — это луч, данный небом для нас, чтобы каждый, живя, мог и греть, и светить. Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее. Пусть от ваших сердец теплоты станет в мире теплее. Чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой берегите друг друга. Если жить для себя, лучше вовсе не жить. Без любви и добра жизнь несчастье несет. Так давайте, друзья, будем больше дарить доброты для людей, жизни частых невзгод. Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее. Пусть от ваших сердец теплоты станет в мире теплее. Чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой берегите друг друга. Жалейте добра, в нем есть радость для всех, в нем здоровье и мир, и улыбки друзей, счастье всех матерей и младенческий смех, даже вечность сама тоже связана с ней. Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее. Пусть от ваших сердец теплоты станет в мире теплее. Чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой берегите друг друга. Чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой берегите друг друга.
Дорогая церковь, сегодня мы с вами будем читать Слово Божие записано в Евангелии от Луки, 10 глава, с 25 по 37 стихи. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 37 стихи. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Он же сказал ему: „В законе что написано, как читаешь?" Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступая будешь жить“. Но он же, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?" На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем. Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником?" Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: „Иди и ты поступай так же“. Мы не будем иметь ошибки, если скажем, что вся жизнь верующего Христа человека должна быть школой любви. Эта школа заканчивается, как и всякая школа, своим экзаменом, отчетом перед Господом на судилище Христовом. И чтобы мы могли с вами выдержать этот экзамен, чтобы мы не потерпели урона и не сгорели со стыда перед Иисусом, который спас нас ценой своей жизни и мучений на кресте, очень важно нам не делать вид, что мы любим, а реально проявлять любовь. Мать Тереза говорила: У нас слишком много слов. Пусть люди посмотрят на наши дела. Трудитесь каждый на своем месте. Лишь начните помогать одному, потом другому, потом еще одному. Помогите нуждающимся, которые живут рядом с вами. Помогите кому-нибудь на работе, в школе. Что бы вы ни делали, каждым своим делом творите красоту для Бога. Как нам доказать, что мы любим Бога? Как нам доказать, что мы любим Христа без остатка всей душой? Только служа добровольно и от чистого сердца. Нам надлежит проповедовать без слов. Вы приближаетесь ко Христу, когда становитесь ближе друг к другу. Истинная любовь – это реальная отдача добра другим ради славы Христа. Любовь к Богу не может быть без любви к ближнему. А любовь к ближнему не бывает без участия в его нуждах и без того, чтобы не исполнить данные в Божьем слове заповеди. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. В первом послании Иоанна, 3 глава, 18 стих, апостол любви, апостол Иоанн пишет: «Дети мои, станем любить не словом и языком, а делом и истиной». Был такой отец церкви Григорий Богослов, который жил в IV веке. Это был хороший учитель, он придерживался Писания. Он так говорил: «Меньше потребуется слов, если делаешь, что должно. Живописец больше учит своими картинами». Наш Господь, как совершенный художник вечной жизни, в притче о добром самарянине нарисовал картину наших сердец и наших поступков, чтобы мы избирали всегда Божие. Избирали любовь, но любовь истинную и неподдельную. Нам важно увидеть себя в свете Слова Божьего. Конечно же, можно сказать, что далеко не всем нравилось то, чему учил Христос. Один мудрый учитель сказал: «Каждому грешнику что-нибудь да в Библии не нравится. И книжникам, и фарисеям, и лицемерным, и религиозным учителям не нравилось простое и просвечивающее насквозь их лицемерные сердца учение Христа». Почему им не нравилось? Потому что люди видели тогда их истинное состояние. Как правильно отвечал законник Христу на вопрос о том, что необходимо иметь в сердце, чтобы наследовать жизнь вечную? Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Знаете, напоминает такого отличника в школе, который все знает. Он вот так вот на зубок раз и правильно ответил. Но сущность человека не в том, что он говорил, а в том, с какой целью он говорил, и в том, что он делает. Законник, написано, испытывал Господа. Дорогие братья и сестры, это неслыханная гордость и дерзость искушать всевидящего Бога. Искушать Бога – это неслыханная гордость и дерзость. Когда свет освещает сердца лицемеров, тогда они пытаются разбить источник света и забросать его грязью. Так поступал законник, будучи уверен, что он лучше Господа знает Божьи заповеди. Он знает лучше, чем сам Христос, и лучше исполняет их. Но даже к такому человеку такую любовь проявляет Господь. Мы должны посмотреть на эту всепокрывающую любовь Христа. Он желает направить этого человека на верный путь. Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Мы видим, Господь все время с позитивной стороны подходит, со стороны созидания. Знаете, что Иисус сказал ему по существу? «Дорогой друг, ты знаешь все правильно, но осталось еще одна малость. Это все надо исполнить, чтобы жизнь с Богом». И мы видим, что Иисус призывает не существовать, не бороться за жизнь, не думать, что живешь, а жить истинной жизнью в Господе, жизнью с избытком, отдавая все с любовью другим. Господь показывает, что абстрактная любовь религиозных евреев не стоит и тысячной доли той истинной любви, которую проявил самарянин. Русский писатель Достоевский говорил: «В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя». Самарянин не учил тысячи людей. Он помог одному конкретному человеку и сделался ему ближним, потому что оказал ему милость. И мы видим первый урок истинной любви – который проявляется в отсутствии важного качества любви у книжника. Он ищет не изменение себя, а оправдание себе. И вот первый урок состоит в том, что истинная любовь не ищет себе оправдания в бездействии, в то время как лицемерная, показная, ложная любовь ищет себе оправданий. Книжник искал себе оправдание. Это было видно в его таком агрессивном вопросе. Написано, он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Знаете, что тем самым сказал книжник? Он, по сути, так сказал, Бога-то я люблю. Здесь у меня все в порядке, здесь у него все ясно. Но с людьми-то посложнее. Вокруг меня столько много людей, разве я могу всем проявить любовь? Скажи мне, кому я должен являть любовь? Кто мой ближний? Он думал, что поставил в тупик Иисуса Христа. Обычно менее всего любят люди, которые не видят свое истинное состояние перед Богом и не хотят его увидеть. Таков был книжник. И вновь мы видим любовь Христа, которая долго терпит. Иисус в смирении рассказывает простую историю о том, кто является нам ближним, и как мы должны приобретать его, проявляя истинную любовь к Богу и ближнему. Как много уроков для нашего сердца ума дает эта божественная история. Рассмотрим несколько важных уроков. Прежде всего, первый урок – это состоит в том, что истинная любовь не ищет оправдания своему бездействию, а проявляет себя в действии. Тот, кто любит Бога, всегда будет искать пути и средства для изменения себя к лучшему. А кто не любит, будет искать пути оправданий неверного состояния своего перед сердцем. Божий принцип смирения и поиск Божьей воли во всех ситуациях, в которые ставит нас Господь, чтобы научить любви. Справедливо в этой связи то мудрое высказывание, которое я услышал от одного мудрого брата, он говорил, «Никогда, Виктор, не оправдывайся в каких-то ситуациях, потому что обязательно согрешишь. Если будешь делать ударение на оправдании, а не на уроках любви, обязательно согрешишь». Это очень мудрое было научение. Удивительным является то, что человек может оправдать все свои действия. Мы иногда оправдываем свое нежелание пребывать в общении с Богом, его детьми тем, что нет времени, не задумываясь о том, что Бог для нас дал все для жизни и благочестия, дал нам время жизни на земле. И мы не задумываемся, а для чего Он дал нам это время жизни? Мы оправдываем себя, проходя мимо человека с кричащей нуждой, тем, что спешим, может быть, и как раз на совещание или на конференции по обсуждению проблем именно таких людей. Мы оправдываем свои речи, свои осуждения, свои разрушительные действия, не признавая, что при этом уже потеряна в сердце истинная любовь. Грешное человечество может оправдать все – войны, убийства, месть, зло, но не так будет на суде у Бога. Священник и левит также искали оправдание своим немилосердным поступкам по отношению к избитому и нуждающемуся в помощи человеку. Дорогие братья и сестры, самое лицемерное и отвратительное оправдание проявляет себя тогда, когда люди прибегают к Писанию, искажая его дух и применяя выгодную для себя букву. Так поступал священник. По случаю читаемый один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Наверняка в глубине сердца он понимал, что надо помочь человеку. Совесть подсказывала ему, что надо проявить любовь, о которой он как священник учил других людей в храме, проявить любовь к реальному человеку, оказавшемуся в беде. Наверняка все сердце подсказывало ему заповеди из Божьего Слова, записанные в книге Левит 19:18. Написано так, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Но лукавая изворотливость разума говорила о другом подходе и находила оправдание своему бездействию. «Разве может ближним быть тот, кого я не знаю? А вдруг он является язычником, а некоторые раввины объявляют нарушением закона даже помощь женщине-язычнице во время родов, потому что при этом, как они считают, оказывается содействие повели на свет еще одного язычника». И еще одна мысль наверняка находила оправдание в сердце священника, потому что она была из закона, числа 19 глава 11 стих. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней». При этом священник заглушал в своей совести последующее повеление Писания. «Он должен очистить себя сею водой в третий день и в седьмой день, и будет чист». Даже если он полагал, что человек мертв, у него был выход – которое давало Писание, очиститься. Но это дополнительные заботы, пропуск служения, а кому это хочется? И священник, который должен быть прежде всего учить о любви и проявлять любовь, проходит мимо. Он даже не подходит к нему. Пусть кто-то другой подойдет, но это не я. Самооправдание имеет своим корнем равнодушие. И это равнодушие перешагивает через нуждающегося брата. Равнодушие – это то, что сегодня захлестывает мир, захлёстывает нашу среду и захлёстывает иногда и церковь. «Равнодушие есть наивысшая жестокость», – сказал американский писатель Уилсон. Французский философ Эммануил Манье справедливо заметил, «Мир, погибнет от равнодушия. Итак, оправдание бездействия и равнодушие убивают любовь и отводят человека от живого Бога. Священник поставил человеческие требования обряда выше Божьих призывов к любви и милосердию, проигнорировав важнейший Божий призыв. «Ибо я милости хочу, а не жертвы». И боговедение более, нежели всесожжение, как сказано в книге пророка Осия, 6 глава. Для священника служба для человека в храме значила больше, чем сам человек, которому он служит. Такое же поведение левита. Но этот подошел ближе и посмотрел, мы читаем в 32 стихе. Также левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Он видел, что человек жив, а не мертв. Он видел, что человек реально имеет нужду и не притворяется. Но он, наверное, оправдывал себя соображением безопасности, потому что дорога из Иерусалима в Иерихон имела дурную славу и была очень опасной. И там многие бандиты и грабители притворялись ранеными, а потом грабили подходящих к ним людей. Очень сильно любил себя левит, но совсем не любил ближнего, как самого себя. Он находил себе оправдание в том, что, дескать, зачем рисковать, чтобы помочь кому-то, вдруг это принесет проблемы. О подобных людях метко написал французский драматург Пьер Корнель. Он писал: «Сердца, не знавшие тревоги и борения, бесчувствием своим внушают подозрения». Итак, оба служители абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь тому, кто имел кричащую нужду. Они даже не помолились, не обратились к другим людям, не воззвали о помощи, даже если предположить, что они не умели оказывать помощи сами. Те, которые учили закону, сами не исполнили закон. В отличие от этих израильтян, считающих себя праведными, ненавидимый и презираемый ими самарянин, который евреи считали за еретика из нарушителей законов предков, исполнил самый важный закон Божий – закон любви. Он оказал нуждающему человеку помощь, не думая о себе и об издержках. Может быть, самарянин не знал законов предка, может быть, он не отличался знанием богословия или Торы, но у этого человека было самое главное – закон Божьей любви был у него в сердце. Поэтому самарянин не искал оправданий. Он не говорил пострадавшему: «Зачем ты пошел такой опасной дорогой один? Кто тебя сюда толкнул?» Не читал ему проповедь, что он наказан за какой-то грех. Не роптал, что ему надо спешить и что нет времени, а взял его нужды и боль на себя. Он жалился, он действует, он оказывает помощь. Итак, первый урок состоит в том, что истинная любовь не ищет оправдания бездействию, а действует во благо другим. Здесь же мы можем почерпнуть еще один важный второй урок. Истинная любовь не проходит мимо нужды ближнего, но приобретает его сейчас, сегодня, не откладывая на потом. Самарянин не рассуждает, не философствует, не думает о ловушках, об опасности, о выгоде. Он видит человека, его нужду, и не проходит мимо этой нужды. Он проявляет то, что у него есть в сердце, проявляет любовь, которая естественно живет в его характере, и он не может иначе. Он не может равнодушно пройти мимо нуждающегося человека, потому что в боли этого человека он видит свою боль и видит боль Бога за его творение. Его любовь не требует объяснений. Любовь себя не объясняет людям. Она поет, и в музах сердца ждет ответ. Любовь светить и согревать всех будет, как светит солнце, и не объясняет свет. Важно, чтобы это было в нашей природе. Величие проявления любви к человеку состоит не только в том, что мы получаем благословение от Бога и приближаемся к образу Христа, но и в том, что мы приобретаем человека для Бога, и он становится нам ближним. Когда мы что-то сделаем для ближнего нам человека, для человека просто, даже которого мы не знаем, мы больше любим его. Мы ближе узнаем человека и больше любим. Ничто не имеет больше шансов на изменение людей к лучшему, чем проявленная к ним любовь. Сколько друзей и ближних мы потеряли из-за того, что прошли мимо их нужды. Мы приближаемся к Богу, когда становимся ближе друг к другу и помогаем друг другу. Иисус Христос сказал: «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Как важно не проходить мимо нужд людей, потому что тем самым мы равнодушно проходим мимо Господа и Его детей. Та же мать Тереза, о которой я говорил впереди, сказала: «В конце жизни нас будут судить не по количеству полученных дипломов, не по количеству полученных денег и приобретенных вещей. Судить нас будут так. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готовое вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, Жаждал я, и напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице и пришли к Тебе? И царь скажет ему ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Алкал не только хлеба, алкал любви. Лишен был не только одежды, лишен был уважения и человеческого достоинства. Всегда рядом Христос в многообразии скорбных ликов. Особенно важно не проходить мимо нужды своих братьев и сестер, потому что Слово Божие дает для христианина приоритет участия. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере, сказано в послании к Галатам. Но когда есть острая нужда, когда ты оказался рядом с тем, который нуждается в перевязке и исцелении ран, от которых он умирает, никогда не проходи мимо, прояви свое участие. В этом будет истинная любовь к Богу. Дорогие братья и сестры, как часто мы обходим нужды других, нужды братьев и сестер, избегаем различных обстоятельств, не желая взять на себя их бремя и понести. Вот есть кто-то немощный, брат или сестра, мы видим его духовные раны, его нужду, знаем, как помочь. Не проходите мимо, пойдите и пережите ему раны сердца, излейте ему елей поддержки и утешения, переведите в другую гостиницу духовных ценностей, приблизьте своим участием ко Христу. Не думайте, что это труд только пастора или служителей, это и ваш труд, Слово Божие учит нас. Если брат и сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет им, иди с миром, идите с миром, грейтесь и питайтесь, не даст им потребного для тела, что польза? Или еще, а кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Конечный принцип Божий любви во взаимоотношениях и вообще конечный принцип взаимоотношений – никто не ищет своего, но каждый пользы другого. Как важно не пройти мимо нужды брата тогда, когда он еще духовно жив. Когда помощь и твое простое участие могут сделать очень много. Сенека подчеркивал, величие некоторых дел состоит не столько в размерах, сколько в их своевременности. Не откладывайте исцеление ран на завтра. Помогите сегодня. Посетите сегодня немощного брата. Пойдите сегодня к сестре, которая сидит с маленьким ребенком. Посетите сегодня того, кто в больнице. Окажите сегодня помощь материально нуждающемуся. Поддержите сегодня того, кого унизили и оклеветали. Сегодня несите мир и тепло братьям и сестрам церкви, потому что у Бога нет завтра. У Бога нет завтра. У Него, как и у нас, есть сегодня. И такое отношение должно быть не только к братьям и сестрам, но и ко всем людям. Когда мы проезжаем мимо человека, который спешит и просится, чтобы его подвезти, мы проезжаем на машине, но другой подвезет. Когда мы проходим мимо лежащего на земле человека и думаем, что он просто пьяный или притворяется, когда мы равнодушно отворачиваем взгляды от просящего нас помощи, тогда мы, каждый, должны поставить себя на их место и вспомнить сердцем Слово Божие, которое говорит: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Вы в этом закон и пророки. Давайте вспомним историю Авраама, который гостеприимно принял трех мужей в свой дом, и он не знал, что это были ангелы от Бога, через которых Авраам имел важные вести от Бога и много благословений. Так может быть и с нами, потому что каждый человек является творением Божьим, и через отношение к каждому человеку мы являем свое отношение к Богу. Послание к Иреям так сказано по этому поводу: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Если мы не оказываем милость людям, то мы для них не ближние, а самые дальние. Хотя они рядом с нами точно так же, как и Бог, всегда недалеко от каждого из нас. Итак, самарянин не проходит мимо нужды, но исполняет нужду человека. Истинная любовь не проходит мимо нужды ближнего, а исполняет нужды, отдавая свое и неся издержки без всяких условий. Иоанн Златоуст так писал о любви: «Любовь смотрит на ближнего, как на самого себя, и считает свою собственность принадлежащей всем. Любовь считает как бы собственной нужду ближнего. И можем извлечь еще один самый драгоценный урок. Любовь облекается в рабочую одежду служения, перевязывает раны и отдает все, что имеет, не считаясь с издержками. Человек есть то, что он делает, а делает он то, что у него в характере. Труднее всего изменять характер, труднее всего изменять свою природу. Поэтому в таких ситуациях мы поступаем так, как заложено внутри. То, что внутри, то будет проявляться и в поступках. Иудеи были очень самоуверены в том, что любят Бога. А самарянин реально любил Бога. О нем Христос мог сказать и иудеям: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Позже Господь скажет фарисеям: «Вы высказываете себя праведником перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Но знаете что, братья и сестры, для нас важно? Нам важны не фарисеи. Нам не важны эти законники и книжники, нам важны собственные сердца. Нам важно наше правильное отношение к Богу и к людям, наша истинная любовь, а не видимость любви. И нам важно, чтобы когда мы читаем Слово Божие, мы применяли это к себе. Я к себе, вы к себе. И мы должны здесь учиться у самарянина. Как прекрасна его любовь в действии. Она не разглагольствует, а одевается в одежду служения, перевязывает раны больному, исцеляет его и переводит в безопасное место. Об этом так написано в слове. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него. Он даже, знаете, не увидел, а наступил случайно и не видел, что человек лежит. Нашел и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на свое осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы, сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Смотрите, какое здесь действие все время. Даже когда мы читаем это слово, всюду идет глагол, глагол, глагол. Любовь облечена в одежды служения и в действии. Самарянин рискует собой. Он останавливается, он перевязывает раны, он исцеляет, он совершает траты и жертвует тем, что у него есть сейчас. Возливает масло и вино, отдает в распоряжение свое осла, сам идет пешком, располагает с собой в гостинице, совершенно не зная этого человека, платит за него. Более того, этот добрый самарянин заботится еще о будущем. Он не перекладывает заботы на родственников или на других людей, но готов уплатить все издержки, которые могут возникнуть. Истинная любовь не наносит новых ран. Она исцеляет имеющиеся. Истинная любовь не обличает, а утешает. Истинная любовь не унижает своей человеческой правдой. «Вот я сейчас тебе как скажу такую правду, что тебе плохо станет». Истинная любовь так не поступает. Она возвышает божественной истиной. Истинная любовь не считает издержки. Отдает все сполна, используя все то, что имеется. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте не будем наносить раны, а будем исцелять их друг у друга. Это то, к чему призывает нас Слово, и то, ради чего существует Церковь. Не будем торопиться судить. Не будем торопиться читать нравоучения, а будем поспешно в исцелении и в помощи. Вот к вам пришла сестра со своей нуждой или брат. Вы видите ее грехи, недостатки, видите причины падений. Но она пришла за помощью, ей плохо. Поэтому не топите его водами нравоучений, не раньте ее правдой без любви, не срывайте бинты с ран души обличениями, а помогите добрым словом утешения, молитвой. Укажите на Христа и его любовь и проявите эту любовь на деле. Кажите помощь, понесите ее бремя, сделайте что-то такое и пожертвуйте чем-то своим, чтобы человеку стало лучше и появилось желание исправиться, жить дальше и любить. Это то, к чему мы должны, научиться. Нам кажется, это так просто, но это просто теоретически. Это так сложно сделать практически, поэтому давайте будем относиться к брату или к сестре как к Божьему дитя, помня, что оказывая помощь человеку, мы тем самым оказываем услугу Богу и славим Его имя. Бог всегда страдает о всех своих детях, о всем своем творении, особенно о тех, которые больше всего унижены. Не будем громко кричать о любви к Богу, а будем являть ее нашим братьям и сестрам, нуждающимся людям, припоясывая себя поясом служения, перевязывая раны милостью, изливая елей сочувствия. Такие действия превращают человека в ближнего. А наши сердца при этом приближаются к Богу и обогащаются Божьей любовью. Чем больше мы перевязываем рану другим, тем больше нам Господь будет перевязывать. Тем больше мы будем иметь благословение, потому что Бог видит сердце. книге Екклесиаст написано: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Как важно понять, что не проявляя любви к ближнему, мы не проявляем любви к Богу и оскорбляем прежде всего себя, закрывая для себя благословение, потому что нельзя жать, если не сеяли. Это мне надо любить ближнего, это мне надо перевязывать, исцелять его раны, чтобы исцеляться самому, чтобы моя любовь не была как медь звенящая или кимвал звучащий, чтобы я не был ничто. Это я нуждаюсь в общении, это я нуждаюсь в благотворительности, молитвах за других, это я нуждаюсь через отдачу в постижении великой истины о том, что блаженнее давать, нежели принимать. Я нуждаюсь в этом, чтобы понять действительно характер и природу Христа и приближаться к ней. Любовь никогда не бывает теоретической. Она живет только на практике. Однажды доктор богословия, который часто проповедовал, получил хороший сигнал от одной женщины, которая зашла к нему. Рядом жили два брата. Один был доктор богословия, а другой просто был врач и лечил людей. Женщина, они жили в одном доме. Женщина зашла в дом, чтобы поведать свои болезни врачу и получить помощь. Но так как она не знала, в дом какого доктора она вошла, то она спросила: «Вы какой доктор, который проповедует или который практикует?» Мы должны быть практиками любви и исцеления душ человеческих. Иначе с нашей проповедью любви может случиться так, как сказал один служитель: «Самый большой замок на уста навешивает жизнь». Еще один добрый урок мы получаем от доброго самарянина. Любовь отдает то, что имеет, и проявляется в оказании милости ближнему, невзирая на то, что необходимо снизойти до самого низкого служения. Самарянин отдал все, что имеет, и готов был отдать столько, сколько потребуется в будущем. Он не остановился на полпути и довел дело до конца, показав тем самым, что истинная любовь не останавливается на полпути из-за трудностей. Ясно, что это был очень уважаемый человек. Представьте себе, он приходит в гостиницу, приводит раненого человека, который, в общем-то, кровь которого течет, он избитый весь, и настоятель гостиницы принимает, потому что этот авторитетный человек. Более того, он говорит: если что-то будет, издержки будут сверх того, что я тебе дал, я потом заплачу, и он ему верит на слово. И вот этот авторитетный человек, он не стесняется унизить себя черновой работой, он не считает бременем для себя выполнить работу врача, поднять грязного человека, все сделать для того, чтобы возвысить в нем образ Божий. Любить – это находить в счастье другого свое собственное счастье. Если мы любим Бога, мы не будем считать никакую работу унизительной для себя. Любовь унижается, падает на колени, смиряется, если это служит возвышению Христа. При этом у любящего нет ложных стеснений и опасений за мнение других людей, считающих себя особыми и высокими. Мать любящего, мать, которая любит ребенка, не стесняется, не привередничает, а служит своему чаду и делает то, что другие бы не смогли сделать из-за брезгливости и стеснения. Один молодой студент, который ехал учиться в столицу из далекой деревни, жил со мной в общежитии. Он убегал от встречи со своей матерью, которая приехала навестить его только потому, что боялся простого вида матери и стеснялся своих друзей. Может ли такой человек быть любящим мужем и отцом? Думаю, что нет, если его кардинально не изменит Бог. Никогда не стесняйтесь унизиться ради возвышения других. Умные и любящие всегда поймут и оценят. Нелюбящие задумаются и будут обличены, а Бог во всем возвысится. Господь говорит всем своим последователям: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Наш Господь получил от Отца Небесного высочайшую славу, потому что, читая мы Слово Божие, уничижил себя, самого приняв образ раба. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Бог оказывает благоволение реальным и открытым людям со всеми их слабостями. И таких открытых, реальных, искренних людей предпочитает он больше, чем тех, кто старается представить себя чистенькими и хорошими, но кто имеет нечистоту в сердце. Чтобы любить Бога, надо любить такой любовью, как любит он. Как он любил свой народ Израиль, несмотря на его падение. Мы читаем в книге Иеремия 31 глава 3 стих: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Сколько боли доставил этот Израиль, который Бог хранил, сколько боли он доставил ему. Но тем не менее Бог любит, до сих пор хранит и дальше еще возвысит. Надо любить так, как он любил всех людей, несмотря на их удаление от Бога. Мы читаем, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Как Он любит Свою Церковь, несмотря на все недостатки, несмотря на все пороки, ставя своей целью сделать ее совершенной посредством отдачи своего божественного богатства и совершенства. Ефесянам 5 глава написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Чем больше я люблю Бога, тем ценнее для меня становится каждый человек, каждая душа, особенно та, которая в нужде. У Бога никогда не бывает случайностей, Он всегда наставит те обстоятельства, чтобы проверить нас, а как мы относимся вообще, что у нас реально в сердце. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы в груди каждого из нас жила красота Божьей любви, чтобы мы тосковали о том, когда не проявляем любви к ближнему. И вот эта проникновенная и простая история о добром самарянине учит нас истинной любви к Богу в каждодневной жизни, в простых ситуациях. Она учит нас любви не как особому какому-то разовому подвигу. Вот какой я хороший, как я вот тут поступил. А она учит так, что должно быть постоянно присуще природе и характеру христианина. Христианина как Божьего дитя. Господь учит нас, чтобы мы спешили всем сердцем сказать ближнему в нужде: «Я понимаю твою боль. Эта боль является моей болью, мы понесем ее вместе и справимся с ней, потому что вместе нас Бог любит еще больше. Любовь – это только истинная любовь, и только одна она будет сопровождать нас, как приданное всей нашей земной жизни, на брачную вечерю Агнца на небесах. Эта любовь живет только в постоянной отдаче, и другой любви не бывает. Восполнит Бог добро тот час, и счастье будет длиться дольше. Отдай, что может дать сейчас, чтобы завтра смог ты дать чуть больше». Итак, сделаем выводы из этой божественной красоты Божьего Слова. Истинная любовь к ближнему исполняет его нужды, тем самым проявляет любовь к Богу и прославляет его. Для нас важно достигать истинной любви к Богу, которая проявляется через любовь к ближнему, а для этого необходимо прежде всего не искать оправданий своему бездействию и эгоизму. Не искать этих оправданий в нужде ближнего, не обкрадывать себя и Бога, но вырабатывать в своем характере жажду служения другим как образ жизни, как нашу природу, которая несет радость и благословение. И всегда помни, что истинная любовь не ищет оправдания бездействия. Второе. Никогда не проходить мимо нужды ближнего, не избегать трудностей, а приобретать его своим участием, помня, что, помогая любому человеку как Божьему творению, мы проявляем любовь к Творцу. Мы славим имя Бога и делами проповедуем вечность Божьей любви. Оставляя в беде нуждающимся, мы отрекаемся от Божьей любви. Третье. Спешить в нужде ближнего одеть рабочую одежду служения, перевязывать ему раны, излителей милости, являя тем самым для него милость Божью. И последнее. Отдавать то, что имеем для ближнего, не считаясь с издержками, делая это здесь и сейчас, всегда взирая на Христа, который отдал себя за нас и постоянно милует нас. Итак, что бы мне хотелось, с чем бы мы ушли? Хотя бы, чтобы мы запомнили важную мысль того, что сказано в Слове Божьем. Перевязывай раны ближнему и его нужде, чтобы любить, а не говорить о любви. Пусть Господь благословит нас на это. Аминь. Будем молиться.